Доктор Крейг Киннер, Деяние, лекция 4. Доверие к чудесам. Символ авторского права 2024 Крейг Киннер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Крейг Киннер в своем учении по книге Деяний. Это занятие 4. Доверие к чудесам. На предыдущих занятиях мы рассмотрели некоторые исторические особенности Евангелий от Луки и Деяний. Они важны, поскольку нас интересуют исторические сведения, и нам следует хотя бы частично просмотреть книгу Деяний, поскольку это историческая монография. Имейте в виду, что когда мы говорим об исторической информации, в истории произошло гораздо больше, чем то, что мы можем продемонстрировать исторически, и что сами тексты историков являются формой доказательства. Итак, проблема в том, что когда мы ищем подтверждающие доказательства, они не всегда у нас есть. Итак, насколько мы можем сказать с исторической точки зрения, Лука очень хороший историк. Как христиане, мы, возможно, склонны сказать даже нечто большее. Я имею в виду, что деяния являются частью нашего канона. Мы верим, что Бог говорит с нами через это, как с христианами. Но я пытался выяснить, как мы можем подойти к этому, используя доступные нам исторические методы. Но теперь я хочу рассмотреть кое-что характерное для творчества Луки. Лука пишет двухтомник, а ведь существовал жанр параллельных произведений. Плутарх напишет параллельные биографии, скажем, Александра и Цезаря, греческого и римского завоевателей. Сравнения были не совсем заслуженными. У Цезаря была хорошая пропаганда. Но в любом случае у него часто были параллельные греческие и римские биографии, и они были настолько популярны, что некоторые даже писали его подражательные произведения. В Ветхом Завете вы видите Илию, а затем Елисея, повторяющего многие дела Илии. Для этого у вас нет двух томов. У вас также есть Иисус Навин, повторяющий некоторые дела Моисея, например, разделение Иордана. Это не похоже на расставание Йом-Суфа, моря, но, тем не менее, на расставание Иордана. А иногда между ними встречаются литературные параллели. Но греки развили это в значительной степени, и Лука может использовать такую технику. Дело не в том, что он упускает все, что не имеет аналогов, но Люк любит подчеркивать параллели там, где у него есть соответствующий материал. Итак, нам помогает читать Луки и Деяния вместе. Очевидно, что на уровне авторства вопросов очень мало. Лука написал оба тома. Но с точки зрения параллельных жизней между книгой Луки и книгой Деяний есть много общего. Понятно, что обстановка совсем другая. Сельская Галилея для большей части Евангелия, а городские центры восточно-средиземноморского мира для большей части второго тома, начиная с Иерусалима. Но это двухтомник. И примеры параллельных жизней, которые у нас есть, Иисус помазан, и этот язык используется специально для Иисуса. Исаия 61 и Луки 4, а затем это снова применяется к Иисусу в его речи в Деяниях 10 часов 38 минут. Но также церковь наделена силой Духа. Иаиль 2 цитируется в Деяниях 2. К началу их общественного служения у вас есть программное заявление из Ветхого Завета для Иисуса, Исаия 61, и для церкви, Иаиль 2. У вас есть знамения Иисуса. Многие из них повторяются со знамениями Петра и Павла, например, с исцелением парализованного. У вас есть три испытания Иисуса. Это есть в Евангелии от Луки и только в Евангелии от Луки. Три суда над Иисусом, два перед правителем и одно перед Иродом. В данном случае это Ирод Антипа. Три испытания Павла в конце Деяний. На самом деле впереди нас ждут и другие испытания, но три испытания ближе к концу, два перед правителями и одно перед Иродом. В данном случае Ирод Агриппа 2. Отец, прости им, ибо они не знают, что делают. Луки, глава 24. А из четырех Евангелий это только у Луки. А как на это реагирует первый мученик в Деяниях? Господи, не возлагай на них этот грех. Отец, говорит Иисус, войди я в руки твои. Я посвящаю свой дух. Стефан, следуя примеру своего господа в 7 главе Деяний, «Господи, прими дух мой». Итак, у вас есть эти параллели. Теперь некоторые люди посмотрят на параллели и скажут, «Ладно, это надо просто придумать». Однако такие вещи, как «Войдя в твои руки, я предаю свой дух». Люк не придает этому значения. Лука, возможно, даже не знал об этом, но у нас есть свидетельство того, что в то время суток это была одна из молитв, которыми еврейский народ регулярно молился, из псалма, в котором говорится «Я посвящаю себя тебе». Итак, этот язык подходил Иисусу. Это соответствует историческому контексту Иисуса. И захочет ли мученик последовать примеру Иисуса? Что ж, обычно, когда нас преследуют, мы пытаемся следовать сегодняшнему примеру Иисуса. Так почему бы не? Но в любом случае я хочу подчеркнуть тот факт, что Лука подчеркивает эту связь. Длина. Часто писатели создавали симметрию, книги примерно одинаковой длины, когда у вас несколько томов. Фактически, они часто были ограничены определенной длиной. Вот почему Иосиф Флавий, дочитав до конца один из томов одной из своих работ, говорит: «Ой, у меня закончилось место. Поговорим с вами снова в следующем томе». Нужно было быть осторожным. У вас было не так много места в томе. Луки и Деяния, если вы подсчитаете количество слов в них и подсчитаете количество слов в Евангелии от Матфея, каждая из них будет примерно такой же длины, как и все остальные. Марк примерно вдвое короче. Джон примерно на 2/3 короче. Вероятно, мы имеем дело со стандартными длинами свитков, и они могут быть очень дорогими. Опять же, послание к римлянам — это всего лишь 16 глав от Марка. Римляне, некоторые недавние ученые подсчитали, что римляне будут стоить что-то около 2000 долларов в текущей валюте США с точки зрения цены папируса, писца и так далее. Хотя тамошний писец терций, начиная с римлянам 16 часов 22 минуты, скорее всего был добровольцем, но верующим человеком он точно. Но в случае с Евангелиями это крупные литературные начинания для людей, не входящих в элиту. Итак, они, вероятно, используют свитки стандартной длины. А у Матфея, Луки и Деяний длина каждого была близка к максимальной для обычных свитков, от 32 до 35 футов. Акты были, вероятно, около 32 футов в длину. Это было на более коротком конце этого континуума. Некоторые люди думают, что книга Деяний в некоторых местах не закончена. Я не уверен, что это так, но некоторые утверждают, что именно так. Это, безусловно, побуждало переписчиков западных текстов расширить текст Деяний. Хотя некоторые люди думают, что Лука добавил это позже, но я думаю, что, вероятно, это была более поздняя традиция. Но в любом случае издание книги Деяний. Ну, обычно древние произведения публиковались, так сказать, уже после того, как они были написаны. У них может быть две оригинальные копии. На званых обедах будут проводиться публичные чтения. Ну, в церкви тоже был групповой ужин. Вечеря Господня была своего рода банкетом в ранних домашних церквях. Итак, некоторые банкеты будут развлекательными. А развлечением могут быть танцы, музыка. Обычно это была музыка, но часто это могли быть и чтения. В этом случае ранняя церковь не будет проводить развлечения, но будет проводить чтения. Чтения из священных писаний, которые у них были, то есть Ветхого Завета, но также и чтения, как говорит Иустин Мученик, из воспоминаний апостолов, которые включали бы, ну, видимо, он особенно познакомился с Евангелиями. Благодаря отзывам, которые авторы получали во время этих чтений, они часто могли их пересматривать. Иногда они выпускали их в разных изданиях. И когда люди услышали об этом, люди, которым они действительно понравились, могли сделать другие копии. Конечно, у вас не было способов их массового производства, за исключением кого-то, кто, вы знаете, мог бы попросить одного человека прочитать это в комнате, полной писцов, и записать это. Это было самое близкое к массовому производству. Обычно вещи просто копировались из одного свитка в другой. Что ж, одна из возможных целей деяний, законная, не обязательно для суда над Павлом как такового, а для фиксации последовательных юридических прецедентов в пользу первых христиан. Каждый римский суд, о котором сообщается в книге Деяний, а также в Евангелии от Луки, объявляет их невиновными. Некоторые думают, что деяния были для Павла судебным протоколом. Вероятно, это преувеличение, но оно было написано, вероятно, по той же причине, что и прецеденты Иосифа Флавия в отношении иудаизма, чтобы доказать, что христианство должно быть законным и не подвергаться преследованиям. Юридическое обоснование, когда вы находитесь в обстоятельствах, подобных Луке 21 час 15 минут, вас приводят к правителям и правителям ради имени моего. Вам не придется заранее думать о том, что вы скажете, но это заранее даст вам оборудование, на котором вы сможете рисовать. И это проложило путь для более поздних христианских юристов и философов, таких как Тертуллиан и Юстин, которые выступали против преследования христиан. Это заставляет нас говорить об извиняющейся цели. Это делалось на разных фронтах. Римские суды, греческие философы, сельские азиатские фермеры и возражения евреев. Возражения евреев на самом деле актуальны и для римских судов, потому что было важно показать, что люди, которые представляли их перед этими римскими судами, не были теми, кто соответствовал их древней традиции. На самом деле именно последователи Иисуса следовали древней традиции. Это были внутренние еврейские дебаты. Одна из тем книги Деяний заключается в том, что ничто не может остановить это. Слова «препятствовать» и «беспрепятственно» встречаются в книге Деяний всего несколько раз. Что может помешать мне креститься? Африканский судебный чиновник говорит в 8 главе Деяний или в 10 главе Деяний, кто может запретить им принимать крещение. Но в 31 стихе 28 главы Деяний заканчивается на этой ноте то, что Павел продолжал открыто и беспрепятственно делиться Евангелием. Пока вы имеете дело с нормальной римской системой, а не после того, как Нерон сошел с ума и все считали его абсолютно жестоким и тираническим, они могли делать что-то открыто и беспрепятственно. Таким образом, отношение к иудаизму также было очень важным. Древние религии пользовались уважением за свой возраст, и верующие в Иисуса могли сказать: «Ветхий Завет — это наша книга, и мы также являемся подлинным голосом иудаизма». Или точнее, они сказали бы, что мы — подлинный голос закона и пророков. Итак, Лука естественно подчеркивает исполнение ветхозаветных мотивов. Он делает это немного иначе, чем Матфей, но оба они подчеркивают исполнение Божьих обетований. И, конечно же, Люк пишет еще и потому, что его волнует история. В противном случае он бы не выбрал этот жанр для написания. Послание Луки Деяния. Я собираюсь упомянуть лишь некоторые темы, не все, а лишь некоторые образцы. Молитва была огромной проблемой в Евангелии от Луки. Луки 1, Луки 3, Луки 5, Луки 6, Луки 9 и так далее. Знамения и чудеса — это главный способ привлечь внимание к Евангелию. Мы можем поговорить об этом позже. Дух упоминается в деяниях Луки более 70 раз. Очевидно, что Лука уделяет большое внимание Духу, а также Духу, совершающему знамения и чудеса, Духу, побуждающему людей молиться и так далее. Евангелизация или свидетельство появляется почти 30 раз. Но термин «свидетель» встречается почти 30 раз. Евангелизация более распространена. Маргинализированные. Конечно, в Евангелии от Луки именно на этом делается основной акцент, акцент на бедных и так далее. Некоторые из них есть в книге Деяний, но основная маргинальная группа, на которую делается упор в книге Деяний, это язычники. Итак, в Евангелии от Луки Иисус проводит время с грешниками, которые морально маргинализированы, и фарисеи высмеивают это. На это жалуются фарисеи. Вы приходите к Духу, который побуждает Петра откликаться на нужды язычников в Евангелии. А в 11 главе Деяний, около 3 стиха, его единоверцы вызывают его на ковер. Проблема с фарисеями заключалась не в том, что они были евреями. Проблема с фарисеями заключалась даже не в том, что они были фарисеями. Проблема с фарисеями заключалась в том, что иногда мы, религиозные люди, получаем представление о том, как что-то следует делать, и Бог не всегда действует в наших рамках. Итак, в Деяниях есть люди из Иерусалимской церкви, евреи, верующие в Иисуса, которые не одобряют того, что делает Петр, пока он не сможет их убедить: «Ну, посмотрите, Бог заставил меня сделать это». Дух излился на этих людей. Бог хотел достичь этих людей. У вас есть упор на маргинализированных. Вы также уделяете большое внимание межкультурному общению. Я бы сказал, что миссия занимает центральное место в книге Деяний. И опять же, об этом мы поговорим позже. В частности, рассмотрим лишь некоторые примеры вопроса о молитве. Луки, 1 глава, стих 10, Захария молится в храме. Когда Дух сходит на Иисуса в Евангелии от Луки 3 часа 21 минута, Лука — единственный, кто упоминает, что при крещении Иисус молился. И у нас это было еще несколько раз. Его ученики просят его, Луки 11, научить нас молиться, как Иоанн учил своих учеников. Они ждут, пока он закончит. Они очень уважительно относятся к этому. Луки, 18 глава, 1 стих, всегда должно молиться и не унывать. Луки 19 часов 46 минут, дом молитвы. Луки 21 час 36 минут, бодрствуйте и молитесь. В Луки 22 он призывает учеников бодрствовать и молиться. Деяния 1 час 14 минут, они собрались вместе в молитве, ожидая дня Пятидесятницы. Деяния 2 часа 42 минуты, снова ученики, все верующие молятся вместе. И Деяния 3, 1, это во время молитвенного часа, давая вам конкретный пример того, как они собирались молиться вместе. И тогда Бог творит чудо. Деяния 6, они молятся, прежде чем назначить преемников. Деяния 8, также в стихах 22 и 24 молятся перед излитием Духа. Деяния 9 часов 11 минут, Савл, Павел молится, прежде чем он получит дух и исцеление своего зрения. Деяния 10, Деяния 11, Деяния 12 и так далее. Просто много о молитве. Это большая тема в книге Деяний. Также большое внимание уделяется евангелизации мира. И это, я думаю, является основным акцентом в Деяниях. Духовная евангелизация через культурные границы, Деяния 1, 8. Теперь я перехожу к вопросу о чудесах. Это большая проблема. Если речи занимают четверть книги Деяний, то истории о чудесах и экзорцизме занимают примерно 1/5 книги Деяний. Вот почему я провел специальное исследование по этому поводу. Моя двухтомная книга о чудесах на самом деле задумывалась как часть моего комментария к Деяниям. Первоначально предполагалось, что это будет сноска в моем комментарии к Деяниям, но после того, как глава стала объемом около 200 страниц, мы поняли, что ее нужно сделать отдельной книгой. А потом, когда книга вышла, к тому времени в ней было 1100 страниц, и было бы даже больше, если бы я продолжал писать ее, а не публиковать, потому что вы можете так много сказать и так много материала, с которым вы можете работать. Но в любом случае из-за интереса к книге Деяний я начал исследовать чудеса, в том числе чудеса Иисуса. Ну и насколько достоверны источники? Что ж, у нас есть веские основания так полагать, поскольку мы имеем дело с древними биографиями в случае Евангелий или с древней исторической монографией в случае Деяний. Источники надежны, и мы имеем дело с источниками, и у нас есть основания полагать, что они осторожны с источниками. То, как Лука редактирует чудеса, например, перенимает у Марка. Люк не добавляет много новой информации. Он может сказать, что все прославляли Господа, даже если Марк этого не говорил. Но я имею в виду, если люди увидят чудо, что они собираются делать. Некоторые люди стали враждебными, но большинство людей будут благодарить Бога, если они верят в Бога. Итак, если посмотреть на чудеса Иисуса, Истории о чудесах составляют около трети Евангелия от Марка и около 20% книги Деяний. Но на Западе у нас есть круговая проблема. Одна из причин, по которой западные ученые изначально подвергали сомнению Евангелия и Деяния, заключается в том, что они содержат сообщения о чудесах. Ну, а что плохого в чудесных отчетах? Ранее западные ученые говорили, что очевидцы никогда не заявляют о драматических чудесах, подобных описанным в Евангелиях. Были ли они правы? Ну, во многих частях мира люди скажут, что это абсурд. Это неправильно. Это проблема Запада. Итак, если вы были из той части мира, где вы говорите, что это абсурдно, я, по крайней мере, дам вам следующее. Если вы столкнетесь с людьми, которых на Западе научили думать так, как думают жители Запада, у вас будет несколько хороших ответов для них. А если вы находитесь на Западе, вы можете получить от этого особую выгоду. Но Давид Фридрих Штраус в 1800-х годах утверждал, что в Евангелиях много мифов и легенд, потому что эти вещи возникали на протяжении многих поколений. Ни один очевидец на самом деле не стал бы утверждать о подобных чудесах. Эти истории должны были вырасти из ничего или из чего-то очень маленького. Чего большинство людей не знает о Штраусе, так это того, что у Штрауса был друг по имени Эдвард Морика. У Морики было диагностировано заболевание позвоночника, из-за которого он не мог ходить. Но после того, как Морика провел некоторое время с Иоганном Кристофом Блюмхартом, немецким лютеранским пастором, известным молитвами за больных и изгнанием нечистой силы, подруга Штрауса Морика вылечилась. В следующем письме, которое Штраус получает от него, он отправляется в поход в горы. А Штраус пишет письмо другому общему другу и говорит: «Ой, мы потеряли Морику». Морика теперь перешел к суевериям. Теперь подумайте об этом. Штраус говорит, что чудеса должны возникать только из легендарных дополнений, иначе многие из чудес, которые мы видим в Евангелиях, были бы просто мифами или легендарными дополнениями. И все же один из друзей Штрауса был исцелен. Штраус объяснил это чисто психосоматическими причинами, несмотря на медицинский диагноз. Но Штраус не сказал: «Ну, это всего лишь легенда, на развитие которой потребовались поколения». Есть ли сегодня достоверные свидетельства очевидцев? Давайте сначала посмотрим на некоторые медицинские источники. Доктор Рекс Гарднер написал книгу под названием «Чудеса исцеления». И он сам врач. Кое-что из этого он написал и для британского медицинского журнала. Но в одном из его рассказов рассказывается о 9-летней девочке. Она была глухой из-за повреждения слухового нерва. Пока у нее не было слухового аппарата, она ничего не слышала и молилась об исцелении. Она мгновенно исцелилась. Аудиолог, обследовавший ее накануне выздоровления, сказал, что это невозможно. Это повреждение слухового нерва. Оно не уходит просто так. Но она мгновенно исцелилась. Аудиолог сказал, что у меня нет этому объяснения. Это просто невероятно, потому что на следующий день анализы показали, что ее слух в норме. Очевидцы, некоторых из которых я знаю, сообщают об исцелении глухих нехристиан во имя Иисуса в Мозамбике. Люди пойдут в деревни, где нет церкви, и будут проповедовать об Иисусе. Они покажут фильм об Иисусе. А иногда они зовут людей на молитву, и они исцеляются. А иногда они просто проповедуют об Иисусе. И прежде чем они закончат свою проповедь, некоторые люди начинают исцеляться. И я разговаривал с очевидцами этого. Это было настолько драматично, особенно в случае с исцелениями от глухоты, что целый регион, который считался нехристианским, теперь классифицируется как преимущественно христианский. Это было подтверждено некоторыми медицинскими тестами. Информация была опубликована в Южном медицинском журнале в США в сентябре 2010 года. Естественно, некоторые критики, которым не понравился такой подход, ответили, особенно в интернете, что условия тестирования в сельских районах Мозамбика не идеальны. К тому времени, когда вы это смотрите, все может быть по-другому, но, по крайней мере, на момент проведения этих тестов это правда. Условия тестирования в сельских районах Мозамбика были не идеальными. Но один из авторов исследования, профессор университета Индианы, опубликовал книгу «Testing Prayer», изданную издательством Harvard University Press в 2012 году. Она не говорит «хорошо, это были чудеса, сотворенные Богом», но она приводит доказательства. Еще некоторые доказательства, лежащие в основе исследования. И это, ну, я думаю, это весьма убедительно. Я думаю, что если вы не начнете с априорной предвзятости о том, что чудес не может произойти, и если вы открыты для возможности того, что даже они могут произойти, что является своего рода нейтральной отправной точкой, не так ли? Если вы начнете хотя бы с этой возможности, вы будете убеждены, что люди переходили от глухоты к слуху, от слепоты к зрению, когда за них молились, потому что испытание проводилось и до, и после. Лиза Лариус умирала от дегенеративного заболевания костей. Родители даже не сказали ей, что она умирает. Они отвезли ее на встречу евангелиста-исцелителя. И что бы вы ни думали об исцеляющих евангелистах, в данном случае это не имеет особого значения, потому что у исцеляющего евангелиста фактически не было возможности помолиться за нее. Но в этой атмосфере, когда люди молились и говорили о молитве за исцеление, Лиза Лариус внезапно выскочила из инвалидной коляски и побежала вокруг. Ну, вы говорите, может быть, так и было, у нее по психосоматическим причинам просто произошел выброс адреналина. Но раньше она физически не была на это способна. После этого она прошла обследование, и оно показало, что она не только исцелилась от болезни, но даже там, где ее кости деградировали, ее кости исцелились. Это не то, что происходит само по себе. Брюс Ванатта был раздавлен, когда на него упал грузовик, и большая часть его тонкой кишки была разрушена. После нескольких операций у него осталось примерно четверть тонкой кишки. А до необходимой части кишечника, подвздошной кишки, осталось всего 25 сантиметров. Обычно это 350 сантиметров, то есть даже не 10%. Он сбросил вес со 180 фунтов до 125 фунтов, поскольку медленно умирал от голода. Но кто-то почувствовал побуждение полететь из своего дома в Нью-Йорке, в Висконсин, и помолиться за Брюса, пришел к нему в больницу и почувствовал побуждение приказать его тонкой кишке расти во имя Иисуса. И Брюс почувствовал что-то вроде электрического разряда по всему телу. Медицинская документация, которая имеется, медицинская документация у нас есть. Медицинская документация — это что-то вроде, вы знаете, вы слышите о том, ну, люди иногда говорят, ну, если Бог творит чудеса, почему у нас никогда не вырастает ампутированная конечность? Ну, у нас нет ничего подобного ни в книге Деяний, ни в Евангелиях, но это что-то эквивалентное отрастанию ампутированной конечности. Тонкая кишка не имеет полной длины, но ее полная длина больше, чем необходима для нормального функционирования. Теперь это примерно половина нормальной длины. Он полностью функционален. Его длина выросла со 116 сантиметров до где-то между 275 и 300 сантиметрами, то есть более чем вдвое. Тонкий кишечник у взрослого человека может расширяться, но не может стать длиннее. Итак, это было чудо, и другого медицинского объяснения этому нет. Мгновенное исцеление сломанной спины обеспечил доктор Нумера из Нигерии. Ряд других сообщений врачей о заживлении глубоких резаных ран. Карл Кокерилл, член Американской баптистской церкви в Мичигане, сломал лодыжку в Миссури, был наложен гипс и провел ночь в больнице, чувствуя, что Господь явился ему и исцелил его. Итак, врач из Миссури сказал: «Хорошо, ты можешь вернуться в Мичиган, если хочешь. Ты не умеешь водить машину сам, но твоя жена может водить машину, если ты захочешь. Но тут же вам нужно обратиться к своему лечащему врачу». Далее доктор там сделал новый радиологический отчет, и врач посмотрел на новый радиологический отчет, который был сделан через 8 дней после первого, и сказал: «Ну, у вас не только нет сломанной лодыжки, это показывает, что у тебя никогда не было сломанной лодыжки. Другой случай – Джой Ванифрид, у которой был классический случай вертикальной гетерофории, настолько классический, что именно ее фотография была использована в брошюре, рекламирующей это заболевание. И все же, когда за нее молился студент университета Тейлора, она мгновенно и полностью исцелилась после многих лет такого состояния. У нее также была драматическая духовная встреча, и такие вещи тоже часто случаются, но я просто стараюсь придерживаться этой темы. Очки ей больше не нужны, в отличие от меня. Теперь у нее было зрение 20-20. Она исцелилась от всех остальных проявлений вертикальной гетерофории. Теперь, когда я даю вам медицинскую документацию, медицинские документы, даже несмотря на то, что у меня есть оригинальная форма со всеми именами в ней, это считается уместным в Соединенных Штатах, и это также является юридическим требованием, насколько я понимаю, в отношении конфиденциальности. Законы. Я опустил имена врачей, но у меня есть оригиналы, в которых есть эта информация. Другой врач с Кубы рассказывал мне о сильных ожогах. За полчаса после молитвы рука стала совершенно нормальной, как будто ее и не обжигали. Католическая церковь тщательно хранит медицинскую документацию о многих чудесах, о которых она сообщает, и во многих случаях они очень убедительны. Показания очевидцев также важны, даже для людей, не являющихся врачами. Показания очевидца — это форма доказательства в социологии, антропологии, журналистике, историографии, которая здесь очень актуальна, и в праве. Есть много вещей, которые мы не могли бы сделать, мы не могли бы знать, если бы не могли использовать показания очевидцев. А чудеса — это события в истории, уникальные события в истории, их нельзя воспроизвести. Вы не можете экспериментировать с ними и повторять их снова. Точно так же, как если бы кто-то умер, вы не можете убить его снова, чтобы посмотреть, как это было сделано. Но вы можете в значительной степени полагаться на очевидцев, и мы обычно поступаем так и в отношении других вещей, и нам следует поступать так же и в отношении таких событий, как чудеса. И я собираюсь привести несколько примеров из моих интервью или опубликованных источников, в достоверность которых у меня есть веские основания полагать. Теперь, когда я это делаю, имейте в виду, что в книге 1100 страниц. С тех пор у меня появилось больше материала, так что это всего лишь образцы. Была отобрана медицинская документация. Эти примеры также являются образцами. Но один принцип, которому я следую, заключается в том, что меньшее количество очевидцев должно иметь большее значение, чем большее количество скептически настроенных несвидетелей. И мы применим это к большинству других видов претензий. Например, по крайней мере в моей культуре, если произошло дорожно-транспортное происшествие, полицейский захочет опросить свидетелей, присутствовавших при происшествии. Итак, что произойдет, если кто-то подойдет и скажет: «Это не то, что произошло». Я знаю, что это не то, что произошло. И офицер говорит: «Ну, сэр или мэм, можете ли вы рассказать мне, что вы видели?» «Ну, я не видел, чтобы что-то произошло. Меня там не было. Вот почему я знал, что этого не произошло. Мы бы не относились к этому серьезно. Зачем нам относиться к этому серьезно, если кто-то говорит: «Ну, я знаю, что чудес не бывает, потому что я никогда их не видел». Когда у нас есть, как мы увидим, миллионы людей, утверждающих, что они что-то видели, не должны ли мы начать хотя бы с изучения некоторых из этих утверждений? Некоторые из этих утверждений, возможно, не окажутся настоящими чудесами, но что, если некоторые из них окажутся таковыми? Если какие-либо утверждения действительно окажутся подлинными чудесами, то мы должны очень серьезно относиться к чудесам. Я не хочу, чтобы вы меня неправильно поняли. Я не утверждаю, что все, за кого молились, исцелились. Вы можете видеть, что у меня облысение по мужскому типу. Мне приходится носить очки. А если серьезно, у нас с женой случились выкидыши. Дело не в том, что мы не молились. Дело не в том, что у нас не было веры. Не все, за кого молились, исцеляются постоянно, но Бог иногда делает это, а иногда делает это самым драматическим образом. Иногда люди говорили: «Ну, у вас нет заслуживающих доверия свидетелей». Это был аргумент Дэвида Юма. Никаких заслуживающих доверия свидетелей терять было нечего. Я считаю, что Вансук и Джули Ма заслуживают доверия. Вансук – директор Оксфордского центра миссионерских исследований, где Джули также преподает. Они оба имеют докторскую степень. И, конечно же, Оксфордский центр миссионерских исследований находится в Оксфорде. Однажды я говорил об этом в Оксфордском университете на конференции, во время перерыва подошел к Оксфордскому центру миссионерских исследований и сказал: «Эй, Вансук, я только что поделился твоей историей». Но в любом случае они сообщили, что видели множество исцелений. Но одно из исцелений, которые, по их сообщениям, они видели, заключалось в том, что вам не нужно быть врачом, чтобы понять, что это было нечто драматическое. Пока они молились, большой зоб мгновенно исчез. Они были свидетелями. Были и другие свидетели. Другой случай – Лютер О'Коннор. Он доцент кафедры объединенных методистских исследований в Объединенной теологической семинарии. Он молился за женщину на Филиппинах, и у нее в ноге был несгибаемый металлический имплантат. Она не могла согнуть ногу. Вы можете увидеть шрам там, где его поставили. Но он помолился за нее, и она почувствовала жар в ноге. И вдруг она была изумлена и присела на корточки, чего обычно можно было бы подумать, что она не смогла бы сделать. Она присела на корточки, и тогда вы видите, что она полностью исцелилась. Если сможете показать, что она смогла согнуть ногу. У меня нет медицинских результатов. Я не могу сказать вам, исчез ли металлический имплантат, но если он все еще был там, то теперь это был сгибаемый металлический имплантат, потому что она могла согнуть ногу. Я спросил Дэнни Маккейна, потому что мы вместе работали в Нигерии 3 лета, но он пробыл там в служении несколько десятилетий. Я предполагал, что он собирается передать мне несколько свидетельств очевидцев из Нигерии. Он веслианский министр. Просто пытаюсь показать вам, что об этом сообщают в самых разных христианских кругах. Что ж, сказал Дэнни, теперь я могу рассказать вам о том, чему я стал свидетелем в Соединенных Штатах, когда был мальчиком. Мой младший брат упал в ванну с обжигающей горячей водой. Он так сильно обжегся этой очень горячей водой, которую туда налили. Дэнни подробно рассказал, как это делалось тогда, но он был настолько сильно ошпарен, что, когда врачи пытались снять с него одежду, у него порвалась кожа. Итак, они молились за его младшего брата. И пока они молились, он вдруг заметил, что его младший брат перестал плакать. И он поднял глаза и увидел, что кожа его младшего брата, которая была вся ошпарена, очень, очень сильно обожжена, теперь стала яркой и розовой, совершенно новой. Дэнни говорит, что я помню это, как будто это было вчера. И, конечно, при этом присутствовало много других свидетелей. Мой брат Крис и я стали свидетелями чего-то, когда я был еще молодым христианином, и мой брат Крис тоже был молодым христианином. Крис защитил докторскую диссертацию по физике, и это было то, чем я был заинтересован в то время. Но мы были свидетелями этого. Мы оба были достаточно новообращенными. Мы помогали в изучении Библии в доме престарелых, и там была женщина по имени Барбара. И каждую неделю Барбара говорила: «Мне бы хотелось ходить. Мне бы хотелось ходить». Что ж, однажды руководитель изучения Библии Дон сказал: «Я устал от этого». И он подошел к Барбаре. Он схватил ее за руку. Он сказал: «Во имя Иисуса Христа из Назарета, встань и ходи». Я был в ужасе. Если можно сказать, что вера — это предвзятость, то меня в данном случае нельзя в этом обвинить. По выражению ее лица я мог сказать, что она тоже была в ужасе. Если это была психосоматика, то не потому, что у нее была какая-то вера. Это произошло потому, что это сделал Дон. А психосоматика должна работать не так. Но в любом случае я думал, что она потерпит неудачу. Судя по выражению ее лица, Я подумал, что она думает, что вот-вот упадет, но он провел ее по комнате. И с тех пор Барбара могла ходить. Исцелил слепоту. Я просто собираюсь сейчас дать несколько разных категорий этого. Я нашел около 350 сообщений об излечении слепоты. Некоторым из них я не знаю, как их оценить, но некоторые из них очень заслуживают доверия. Опять же, некоторые из них от доктора Рекса Гарднера. Но я собираюсь сосредоточиться на некоторых рассказах, которые не были опубликованы в других местах, рассказах людей, которых я знаю напрямую и которые были свидетелями этого. В 2004 году Флинт Маклафлин, директор Института трансформации бизнеса Кембриджского университета, молился за слепого человека с затуманенными глазами в Северной Индии. И человек мгновенно исцелился. Там был не только Флинт, но и некоторые другие очевидцы, которые впоследствии поделились со мной своими рассказами об этом. Это поле, где человек бегал кругами, славя Бога. И здесь он рассказал свою историю. Я думаю, это мог быть приют или что-то в этом роде, но где бы это ни было, он рассказывал историю и начал плакать. И один из американцев, который там был, спросил: «Почему ты плачешь?» Он сказал: «Потому что я всегда слышал детей, но никогда раньше не видел их лиц». Итак, вот с ним пара американцев. Доктор Бунга Сибаку Като, мой друг, мы вместе работали над вопросами этнического примирения. Ну, это то, над чем мы работали. Он президент университета Шалом в Бунии, Конго, ДРК. Но поскольку в тот момент я писал книгу о чудесах, я спросил его: «А ты когда-нибудь видел что-нибудь?» Он сказал: «А да». Много лет назад, когда я был намного моложе, я и несколько моих друзей занимались евангелизацией в деревне, и они привели к нам слепую женщину лет 60 или около того и спросили, будем ли мы молиться за нее. Сказала, что больше ничего ей не помогло. Медицинская помощь не помогла. Шаманы и народные целители не помогли. Ты можешь что-нибудь сделать? Они сказали, что мы никогда раньше этого не пробовали. Это не было частью их церковной традиции, но мы пришли, чтобы прославить имя Божие. Итак, давайте просто помолимся и посмотрим, что он может сделать. Они молились минуты две, и она начала кричать: я вижу», и танцевать вокруг. Она осталась зрячей на всю оставшуюся жизнь. Один из моих студентов, баптист из Камеруна, получил степень доктора служения в семинарии, где я преподавал. Пол Макаки, он молился за кого-то со слепыми глазами, и слепые глаза были открыты. Ну, у него было много разных чудесных историй. Итак, он не привлек мое внимание к этому, но одна из моих учениц, афроамериканская студентка по имени Йоланда, случайно оказавшаяся в Камеруне, стала свидетелем этого. Она рассказала нам об этом. Итак, я спросил Пола, и он сказал: «Да, это произошло. У нас есть аккаунты Габриэля Волду в Эфиопии, а также ряд других аккаунтов. Я перехожу к аккаунту Грега Спенсера. Грег Спенсер ослеп из-за дегенерации желтого пятна. Дегенерация желтого пятна обычно не проходит сама собой. Итак, он ослеп. К этому моменту он уже был юридически слепым, ему была присвоена инвалидность, и он прошел некоторую подготовку, как действовать в качестве слепого человека. Он отправился на ретрит, где молился об исцелении своего разума. Он не молился об исцелении своего зрения, но Бог дал ему дополнительную пользу. Бог не только исцелил его разум, но когда он открыл глаза, он понял, что может видеть. Его протестировали. Они согласились, что он видит, но администрация социального обеспечения сказала ему: «Ну, тебе не обязательно работать. Вы на инвалидности. В Соединенных Штатах мы заботимся о людях, о которых нужно заботиться». Он понял, что видит, но их было нелегко убедить, потому что они сказали: «Нет, это должно быть мошенничество. Вы, должно быть, просто притворялись, что не видите, потому что дегенерация желтого пятна не проходит». Но после года обучения, после консультации со всеми врачами, Они, наконец, выдали заключение и сказали, что у него произошло замечательное возвращение остроты зрения, и поэтому он больше не получит инвалидность. Ему нужно вернуться к работе. Я собираюсь дать еще несколько объяснений того, что обычно не считается психосоматическим. Обычное исцеление слепоты не является психосоматическим. Лишь в очень редких случаях человек может быть психосоматически слепым, особенно в случаях катаракты или дегенерации желтого пятна. И у нас есть сообщение об исцелении людей в таких обстоятельствах. Воскрешение мертвых. Обычно люди не считаются психосоматически мертвыми. Теперь человека могут ошибочно принять за умершего. Иногда ошибочно полагают, что кто-то умер, но мы не предполагаем, что это случается очень часто, потому что если бы это было так, то мы бы похоронили множество людей преждевременно. Итак, вы знаете, я не знаю, как часто это происходит, но вы не ожидаете этого, если только мы не хороним много-много людей преждевременно. Вы не ожидаете, что это произойдет, скажем, больше, чем, вы знаете, один человек из 10 будет знать кого-то, с кем это произошло или кто был свидетелем этого. И все же, когда я начал расспрашивать, я не знал этого раньше, потому что я не спрашивал, но когда я начал расспрашивать между мной и моей женой, мы знали как минимум 10 человек, и это люди, которых мы знали довольно хорошо. Мы могли бы расширить это, но мы знали около 10 человек, которые были свидетелями или испытали такие реанимации. Теперь, каковы шансы, если вы скажете, что один шанс из 10, что мы кого-то узнаем, что я считаю довольно щедрым, потому что, вероятно, шансы ниже, чем этот, если только мы действительно не хороним много людей преждевременно. Если шансы равны одному шансу из 10, то для того, чтобы мы знали около 10 человек, шансы были бы примерно 1 из 10 миллиардов, 1 из 10 в 10 степени. Знаете, невозможно точно рассчитать шансы, но я пытаюсь подчеркнуть, что, вероятно, это не просто совпадение, что в кругах, где люди молятся, иногда случаются подобные вещи. Кажется, они собираются в круги, где люди молятся. И я как раз оказался тем, кто писал эту книгу. Так что это делает еще более невероятным совпадение. За всю историю у нас было несколько таких отчетов. У нас есть этот отчет в отцах церкви. Несколько раз Ириней говорит об этой части церкви, в которой он осуждает людей, которые, по его словам, являются раскольниками и имеют ложное учение. Он говорит, но есть другая часть церкви, которая является частью истинной церкви, и они сообщили о ряде восстаний. Итак, Бог явно действует в истинной церкви. Джон Уэсли, в его дневнике есть случай, который, похоже, вызвал интерес. Итак, это записано из первых рук, когда это произошло, 25 декабря 1742 года. Он молился за мистера Мирика, который казался мертвым, и тот ожил. У нас есть заключение врачей. Одно из них от доктора Чонси Крендала, кардиолога из Уэст-Палм-Бич. Мужчина по имени Джефф Маркин лег в больницу. К тому времени, как позвонили доктору Крендалу, он был мертв уже 40 минут. Это мертво, то есть сведено к нулю. У него не было сердцебиения. Они пытались его оживить, но у него не билось сердце, и они ничего не могли сделать. Итак, доктора Крендала как кардиолога вызвали для подтверждения очевидного, и он это подтвердил. Он возвращался к своим обходам в другой части больницы, когда почувствовал, что Святой Дух побудил его вернуться и помолиться, чтобы у этого человека был еще один шанс. Это, очевидно, очень редко. Обычно у людей не бывает другого шанса, но он вернулся, и один из его коллег вошел вместе с ним, и он помолился за этого человека и сказал: «Боже, если ты хочешь, чтобы у этого человека был еще один шанс узнать тебя, я молюсь, чтобы ты. Я воскрешу его из мертвых». Медсестра смотрела на него как на сумасшедшего. Но доктор Крендел повернулся к своему коллеге и сказал: «Потрясите его веслом еще раз». С него еще не все аппаратуру сняли. А медсестра начала готовить тело к отправке в морг. А другой врач такой: «Мы все согласились, что он мертв. я имею в виду, вы могли бы посмотреть на его руки», — сказал мне доктор Крэндалл. Пальцы у него уже были черными от цианоза, но он однажды ударил его веслом, и произошло нечто удивительное, то, чего обычно не случается даже после того, как человек на минуту выпрямился. Сердцебиение мужчины сразу стало нормальным, и медсестра начала кричать: «Доктор Крэндалл, доктор Крэндалл, что вы сделали?» 6 минут без кислорода у человека в лучшем случае должно быть непоправимое повреждение мозга, если его вообще можно реанимировать. Но это была суббота, а в понедельник доктор Крэндалл вернулся в больницу. Он зашел навестить этого человека, и они разговаривали. У мужчины не было повреждений головного мозга, и он выздоровел. А это фотография доктора Крэндалла, участвующего в крещении Джеффа Маркина. У него был еще один шанс, и он действительно познал Господа. Доктор Шон Джордж, врач из Австралии. Он умер в присутствии коллег-врачей. У него случился сердечный приступ. Он зарегистрировался, и они потратили 55 минут, пытаясь его реанимировать. Он был их коллегой. Он был им дорог. Но в конце концов его органы отказали. Они ничего не могли сделать. Жене, которая была с ним, сказали, что вам нужно зайти и попрощаться, а потом мы отключим его от системы жизнеобеспечения, потому что надежды нет. Она опустилась на колени и помолилась, чтобы Бог восстановил его. Сразу же его сердце начало биться. Один из его коллег позже сказал, что это худшее, что я мог себе представить, потому что его сердце начало биться. Рано или поздно его придется отключить от системы жизнеобеспечения, потому что на данный момент его мозг превратился в овощ. Я имею в виду, что его невозможно восстановить. Что ж, для полного восстановления потребовалось некоторое время, но у него не было повреждений мозга, и он снова занимается медицинской практикой. Для тех, кто говорит, что эти вещи никогда не произойдут в Соединенных Штатах, доктор Дебора Уотсон была моей коллегой по Новому Завету, одной из моих коллег по Новому Завету в семинарии, где я преподавал. Дебби выросла в доме баптистского священника. Ее отец был баптистским священником. Ее младшая сестра, когда она была ребенком, лежала в колыбельке, расположенной очень высоко. Каким-то образом он сдвинулся, и ее младшая сестра упала с очень высоты. Она приземлилась на бетонный пол затылком. Они подбежали к ней, ни звука, ни движения. Отец подобрал ее. Было такое ощущение, будто ей раздавили заднюю часть черепа. Они отвезли ее к врачу, всю дорогу лихорадочно молясь. Доктор отвел ее в сторону, чтобы поработать с ней, а затем вышел через несколько минут и спросил: «Где, вы сказали, вы почувствовали, что ее череп был раздавлен?» Он снова положил руку ей под затылок и затылок. Все было в порядке. С тех пор с ней все было в порядке. На фотографии, которую я показал, они изображены, когда они были всей семьей на День Благодарения. Сейчас ей за 40, по крайней мере, я последний раз проверял. У нас есть ряд претензий на получение средств из Индии. В одной диссертации, рассказывающей о начале народного движения, обращение людей к вере во Христа среди племенного народа Ниси, в те времена, когда среди племенного народа Ниси было очень мало христиан или вообще мало христиан, был правительственный чиновник, чей сын умирал, а жертвоприношения разным богам не увенчались успехом. Никакая медицинская помощь не помогла. Аптекарь предложил: «Почему бы вам не попробовать помолиться Иисусу, христианскому Богу? Говорят, что он воскресил из мертвых человека по имени Лазарь». Итак, чиновник вернулся, и, насколько они могли судить, его сын уже был мертв. Он сказал: «Иисус, ты христианский Бог, воскресивший Лазаря из мертвых, я последую за тобой, если ты воскресишь моего сына». Я не притворяюсь, что это всегда будет работать, что это всегда происходит, но в данном случае он сказал именно это. Его сын был воспитан. Он стал верующим. Это положило начало народному движению среди племени Ниси, и именно этому приписывают распространение Евангелия среди этой народной группы, и это происходит в последнее время. Два западных социолога оба были христианами, они не пятидесятники, но они изучали глобальное пятидесятничество. Они опросили местных жителей одной общины, в том числе старейшину индуистской деревни, где сообщалось, что женщина вернулась к жизни после того, как ее констатировали мертвой, у нее не было ни дыхания, ни пульса. В другом случае индийский пастор молился за умершую девушку, у которой из носа вылезли черви. Вероятно, в этом случае смерть не была ошибочным диагнозом. Вероятно, она была довольно серьезно мертва. Она вернулась к жизни. Она рассказала о своем опыте загробной жизни. Местные газеты осветили эту историю, поэтому она была хорошо известна в местном сообществе. Пастор из Мумбаи поделился со мной историей, произошедшей в ретритном центре. Это был ретритный центр не только для христиан, он был для всех, и там проводился церковный ретрит, но там были и другие семьи. Они нашли индуистского мальчика Викрама, лежащим на дне бассейна. Итак, одна из них, медсестра, и другая, ходатайка, взяли мальчика, чтобы попытаться отвезти его в больницу, а остальная часть группы осталась и молилась за него. Итак, они попали в больницу. Первый врач сказал, что этот ребенок мертв. «Я ничего не могу сделать. Я не могу с этим справиться». Его отвезли к другому врачу, и тот изо всех сил старался реанимировать мальчика, но сделать ничего не удалось. Итак, через полтора часа они возвращаются и приводят Викрама туда, где молятся остальные, и Викрам теперь жив. И на самом деле, эти фотографии Викрама, которые вы видели и видите сейчас, были сделаны после того, как он был возрожден. Иногда в случае утопления в холодной воде человек может выжить довольно долгое время после утопления, но даже в этом случае человеку требуется время, чтобы прийти в себя и полностью восстановиться. Он полностью выздоровел, и вода не была холодной. Это не было утопление в холодной воде, без льда или что-то в этом роде. Он сказал, что услышал имя Иисуса, и затем был освобожден. Его родители, индуисты, знают, что он никогда раньше не слышал этого имени. А вот несколько фотографий Викрама и его семьи, присоединяющихся к христианам в их богослужении. Есть сестра, у которой я брал интервью на Филиппинах. В 1983 году у нее диагностировали рак печени, но она не могла позволить себе лечение. Я думаю, она за все время выпила, может быть, одну таблетку аспирина. В следующем году ее отвезли в больницу просто для того, чтобы она умерла. Ее живот раздулся. Ее констатировали мертвой и отправили в морг. Час и 45 минут спустя в морге баптистская служительница молилась с одним из своих друзей. И я спросил, о чем молился баптистский служитель? Она молилась, чтобы ты воскрес, или что? Она сказала, я не думаю, что она молилась об этом. Но я действительно не знаю, о чем она молилась. Я был мертв. Итак, некоторые люди сообщают о посмертном опыте. В данном случае, сказал мой друг, я ничего не испытал. Я как будто спал, а потом проснулся. Но в сегодняшнем случае она вернулась к жизни. Живот больше не был вздутым. У нее больше не было рака. И врач, который сказал ей, что она умрет, сначала не поверил, что это она. И когда она обнаружила, что это она, доктор обратился. Следующий отчет, который я получил, был от одного из моих соседей. Мой сосед из Индонезии. И рассказ, который он мне дал, был от его близкого друга. Я собираюсь показать несколько фотографий, но, пожалуйста, закройте на это время глаза, если вы не умеете переносить вид крови. Первоначальная сцена на самом деле была более кровавой, но тело было перенесено. Как видите, Домингесу перерезали шею так, что обычный человек не смог бы выжить. И люди, перевозившие его тело, перевозили его так, как будто они не ожидали, что он жив. Вот фотографии, взятые из новостей. Ему действительно требовалось медицинское вмешательство, но врачи сначала думали, что он мертв, но ему было видение рая. Господь отправил его обратно в тело. И вот, когда врачи поняли, что он жив, они зашили ему шею обратно. Они с этим отлично справились. У него все еще есть шрам, подтверждающий это, но он жив. Я рассказывал некоторые из этих отчетов на конференции ученых, потому что ученые на Западе часто не верят в эти вещи. И мы подходим к историям о чудесах в Евангелиях или Деяниях и относимся к ним так, как будто они проблематичны. Итак, я предположил, что, возможно, если бы мы больше прислушивались к некоторым мнениям большинства из мира, мы могли бы узнать кое-что, по крайней мере, о другом взгляде на это. Когда я закончил, одним из людей, у которых были вопросы или комментарии, был профессор Айдеджи Адивуе, мы называем его Ай. Вы можете увидеть Ай и его превосходное учение по второму посланию к Коринфянам на сайте biblicallearning.org. Он встал сзади и сказал: «Ну, вообще-то, он сейчас профессор в США, но он из Нигерии». Он сказал, что когда мой сын родился в 1981 году, его констатировали мертвым при рождении. Мы молились за него полчаса. Изначально я записал 20 минут. Он сказал: «Нет-нет, это 30 минут». Но за него молились полчаса, и сын вернулся к жизни. У его сына не было повреждений головного мозга, и сейчас его сын получил степень магистра наук в Лондонском университете. Еще один друг, тот, с которым я работал 3 лета в Нигерии. И он научный сотрудник тамошнего министерства. Он много служил в разных частях страны и проводил множество исследований в разных частях страны. Итак, я подумал: ну, сейчас я работаю над этой книгой чудес, позвольте мне просто спросить Ле. Итак, я просто спрашивал у некоторых африканских друзей, есть ли у вас какие-нибудь аккаунты. Ле, у тебя есть аккаунты? И Ле сказал: ну, не очень много. Итак, он прислал мне всего 7 страниц сообщений о чудесах, о которых он знал непосредственно. И один из них находился в деревне на севере Нигерии, где проводил исследования. Соседи хозяина передали ему своего мертвого ребенка, по крайней мере, насколько можно было судить, ребенок был мертв. По его словам, он отвел ребенка в сторону и несколько часов молился, а затем, наконец, передал ребенка живым родителям. Другой пример – мой знакомый из того же служения. Что касается его случая, я даже не подумал спросить его, но некоторые другие люди, которых я знал, упомянули: а вам следует спросить его, потому что это случилось с ним. Тимоти Аланадей. Я видел его шрам, но никогда не спрашивал его, о чем он. И мы не говорили о чудесах, поэтому я никогда не спрашивал его, видел ли ты какие-нибудь чудеса. Но мне сообщили другие люди, поэтому я написал ему, и он рассказал мне об этом. В 1985 году он попал в серьезную автомобильную аварию. И было констатировано, что 2 человека, по одному из каждой машины, погибли. Другой человек, находившийся с ним в машине, потерял ноги, но его констатировали мертвым. Полиция не обнаружила ни пульса, ни сердцебиения. Они отвезли его в больницу. Из больницы его отправили в морг. Около 3 часов ночи в морге его нашли движущимся и отправили обратно в больницу. В таком состоянии он находился около 8 часов. Теперь врачи предполагали, что у него будет тяжелое повреждение головного мозга. Ему действительно требовалась медицинская помощь. Он пролежал в больнице 3 недели, прежде чем его выписали, но он был жив и не имел необратимого повреждения мозга. И хирург, который также был там профессором медицинской школы, сказал, что нет другого способа объяснить это, кроме как чудом. А Тимоти сейчас является лидером миссионерского движения в Нигерии. А я преподавал 3 лета и очень хорошо его знаю. На данный момент он также является англиканским священником. Итак, вы знаете, вы могли бы сказать: ну, может быть, если вы просто помолитесь за всех, кто умирает, время от времени кто-нибудь вернется к жизни. Поэтому иногда я спрашивал людей, спрашивал Ле, молился ли ты когда-нибудь о том, чтобы кто-нибудь еще воскрес? Он сказал, что в его случае да, 1 раз. Я молился за своего лучшего друга, который умер и не вернулся к жизни. но один из двух – это не так уж и плохо. Я имею в виду, что когда в деревне на карту было поставлено Евангелие, человек вернулся. Я спросил Чонси Крэндалла, кардиолога. Он сказал: «Да, однажды до этого мой собственный сын умер от лейкемии. И это было разрушительно. Я молилась, чтобы он не вернулся. Но я решил, что буду доверять Богу, несмотря ни на что, потому что Бог достоин нашего доверия, делает ли Он что-то, о чем мы просим, или нет. И именно поэтому я был готов, когда почувствовал, что Дух побудил меня помолиться за кого-то другого. В данном случае это был Дух, который непосредственно побудил его сделать это. Теперь, на следующем занятии, я собираюсь дать вам еще несколько отчетов. Эти рассказы — это рассказы, которые я знаю из своей семьи, своих родственников и особенно из семьи моей жены. Я мог бы дать вам одно со своей стороны, но это похоже на то, что мой брат знает, а не на что-то прямое. Итак, просто говоря, это, вероятно, больше, чем просто совпадение, что это кружки, где ради Евангелия или по прямому водительству Духа Бог действительно кого-то воскресил. Мы поговорим об этом подробнее на следующем занятии. Это доктор Крейг Кинер в своем учении по книге Деяний. Это занятие 4 «Доверие к чудесам».